Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Європейські країни не признають Олександра Лукашенку легітимно обраним президентом. Чи буде проводити Світлана Тихановська свою інаугурацію? Гэтые и іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. А зараз випуск новинов. Після таємного проведення інаугурації у Мінську представники шерегу європейських країн заявили, що не признають Олександра Лукашенку легітимним президентом Білорусі. Міністр заміжних справ Литви назвав інаугурацію Лукашенки фарсом. Який фарс, написав Лінас Лінкевич у Твіттері? Подроблені вибори, подроблена інаугурація, былий президент Білорусі не становиться менш былим. Його нелегітимність – гэта факт з усімі наступствами, які адсюль виникають. Крыху пазней з заявай выступіў і президент Литвы Гітанас Нявседа. Литва не признає Александра Лукашенку законным президентом Білорусі, і організаваная у Мінску церемонія інаугурації гэта ситуація не зменіць, заявіў Нявседа. Литва не признає Лукашенку законным керівником. Вибори 9 жнівня у Білорусі не були свободними, сумленними і демократичними. Ні таємні, ні помпезні церемонії не обвергнуть гэтага неспрэчнага факту і не створить ілюзію легітимності, заявив президент Литви. Ми виказуємося за нові демократичні вибори президента з уделом міжнародних назиральників, адзначив Навседа. Варшава не разглядае Лукашэнку як легітымнага прэзідэнта, гаворыцца ў паведамленні МЗС краіны. Прэзідэнт, абраны на недэмакратычных выбарах, не можа разглядацца як такі, што легальна ажыццяўляе ўладу, незалежна ад таго, ці прысяга была сакрэтнай, ці афіцыйнай, гаворыцца ў заяве знешнепалітычнага ведамства Польшчы. Паводле міністра замежных і еўрапейскіх справ Славаччыны Івана Корчака, Александр Лукашенко не мае легітымнасці кіраваць Беларусю. Ён нясе адказнасць за прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, якія не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Славаччына падтрымлівае грамадзянаў Беларусі, напісаў Корчак. Кіраўнік МЗС Эстоніі заявіў, што Лукашенко відавочна страціў свой мандат. Інаугурація Олександра Лукашенка в якості президента Білорусі нелегітимна і суперечить демократичним принципам. Так виказався сьогодні керівник МЗС Естонії Урмас Ренсалу. Німеччина не признала Лукашенку президентом Білорусі. Таку заяву офіційного представника німецького уряду Штефана Зайберта передає Deutsche Welle. Латвія не лічыць, што цырымонія інаўгурацыі, якая адбылася ў Мінску, узаконівае вынікі выбараў і дае Александру Лукашэнку паўнамоцтвы заняць пасаду прэзідэнта Беларусі ў шосты раз. Пра гэта афіцыйна заявіла Міністэрства замежных справ гэтай краіны. Раней пра непрызнанне Лукашэнкі легітымным прэзідэнтам Беларусі заявіў кіраўнік МЗС Латвіі Эдгарс Рынкевічс. Паводле каментару прэсавага сакратара міністэрства, Латвія не прызнае вынікі гэтых выбараў і не лічыць Александра Лукашэнку законным прэзідэнтам Беларусі. Адначасова Латвія пакіне адкрытымі дыпламатычныя каналы для супрацоўніцтва з Беларусію на тэхнічным узроўні. Чэшская рэспубліка не прызнала інаўгурацыю Лукашэнкі легітымнай. Выборы у Беларуси не были ни вольными, ни справедливыми, написал у Твиттера министр замежных справ Чехии Томаш Петршичек. Тому их выник нелегитимный, тому и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенки нелегитимная. Белорусская громадянская супольность мая полную подтримку Чешской Республики. Белорусы заслуговывают свободы. Міністр заміжних справ Данії заявив, що Лукашенко підтвердив брак легітимності призначенням секретної інаугурації. «Білорусі потрібні вольні і справедливі вибори, демократично вибраний президент», написав міністр заміжних справ Данії Йопе Кофат. «Сфальсифіковані вибори повинні привести Лукашенко не у президентський палац, а у санкційний спіс Європейського зв'язу». Рада Білоруської Народної Республіки виказала своє обурення фактом таємної інаугурації, яка у порушенні діючого законодавства відбулася в Мінську. Офіційно обвещені виніки вибору президента Білорусі не з'являються справдними і не адлюстровують волі народу Білорусі. По ускосних признаках переможцем виборів з'являється Світлана Тихановська, яку улади незаконно шляхом шантажу і погрозу примусили з'їхати з Білорусі, говориться в заяві Ради БНР. З уліком істотних порушень при проведенні сьогоднішніх президентських виборів і з уліком того, що реальні виніки цих виборів не можуть бути усталювані, Рада БНР заявляє про необхідність проведення нових демократичних виборів президента Республіки Білорусь. Рада БНР закликає міжнародну супольність оказати увесь махшими тиск у тим ліку у використанні економічних санкцій з метою відхилення былого президента Лукашенка від незаконно узурпованої їм фактичної влади у Білорусі. У таких варунках білоруський народ має повне право на активну супротив незаконній владі Лукашенки, говориться в заяві Ради Білоруської Народної Республіки. Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події дня більш подробязно.
Заступаючи на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народу Республіки Білорусь.
У Мінську відбулася таємна інаугурація Олександра Лукашенки. Увечері силовики брутально розігнали протест у білоруській столиці. Єсть поранені. Так само акція відбулася у Городні, у Вітебську, у інших городах. Там так само є затримані. З нагоди потаємної інаугурації Лукашенки екс-кандидатка у президенти Світлана Тихановська зробила заяву.
Дорогі білоруси, сьогодні в тайні від народу Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно же, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше не легитимны, а значит, не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь. Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Я встречалась с европейскими лидерами, министрами иностранных дел, выступила в Европарламенте и общалась с белорусскими диаспорами. Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политических заключенных и провести новые, честные и прозрачные выборы. Они готовы оказать реальную помощь. Существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии. И вместе мы победим.
Сябра Президиума Координаційної Ради Павел Латушка зробив заяву у сувязі з потаємною інаугурацією Олександра Лукашенки. У своїм телеграм-каналі Латушка назвав інаугурацію «безпрецедентною ситуацією і спецоперацією». Цитую. «Подаховий АМАПу у обстановці тайни і секретності у вузькім колі спешно зв'язаних чиновників, де радісні громадяни, де дипломатичний корпус». Щиро кажучи, це більш нагадує злодійську сходку для коронації чергового злодія в законі. Відомо, що Олександр Лукашенко – президент виключно АМАПу і жменьки хлусливих чиновників, написав Латушка. Поводлі былого міністра, у Лукашенки був шанець сесті, але д'ябельська прага улади і параноідальны страх прымусілі яго чарговы раз парушыць закон. Паводле Латушкі, сённяшняга дня Лукашэнка больш не прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Я яшчэ цытата. Ён проста кіраўнік АМАПу, які без знакаў адрознення арудае на вуліцах Беларусі і кучкі бюракратаў. Для нас жа, грамадзянаў Беларусі, для сусветнай супольнасці ён цяпер ніхто. Прыкрая памылка гісторыі і ганьба цывілізаванага свету. Мы ніколі не пагодзімся з фальсіфікацыяй і патрабуем новых выбараў, напісаў сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павел Латушка ў сваім тэлеграм-канале. Нашы корэспандэнты выйшлі сёння на вуліцы Мінску і запыталі мінакоў, як яны ацэньваюць патаемную інаўгурацыю Александра Лукашэнкі.
Цырк какой-то.
Мы против того, вот это...
Это ненормально 100%.
То есть, да, это не, инаугурация прошла вообще, ну, он никого даже не предупреждал, и нам это конкретно не понравилось.
Ну, сдается, что это было запланировано, как нечто таемное, как никто не ведал, что это отбудется.
Ну, во-первых, я этого не знала, это раз. Во-вторых, ну, насколько я знаю, по Конституции, вообще-то он наш президент. И то, что происходит в нашей стране, если честно, для меня, я просто нахожусь в легком шоке. Я одна воспитываю двоих детей несовершеннолетних, и мне, если честно, было, конечно, страшно. Вот. Я не совсем понимаю, что происходит. Поэтому, ну, я жду пока, что будет дальше. Очень надеюсь, что все-таки в нашей стране установится покой и порядок.
Это позор, как сказал Латушка, ошибка истории для нашей страны. А с другой стороны, это очень смешная ситуация. Ну, то есть узурпатор закрылся за дверью, он даже не вышел ни на красную дорожку, ничего не объявил, не организовал. Просто закрылся со своими силовиками и чиновниками. И вот они все эти злые дни вместе сели, там что-то отпраздновали. Ну, как бы, мне кажется, это такой прощальный банкет. И люди, оторванные максимально от реальности, они не понимают, что происходит. Вот, поэтому мы ждем нашей победы.
Нет, не знал. Как и большинство не знали. Но отношусь к этому плохо, потому что инаугурация – это та часть деятельности президента, за которую мы голосовали. То есть, ну, даже если мы его выбрали, то он должен был заранее сообщить. Так что я категорически против.
Не совсем хорошо, конечно, это все. Должно быть все, как говорится, объяснено, и чтобы люди могли полно посмотреть по телевидению хотя бы этот процесс.
Отрицательно должны все знать.
Интересно, почему это скрыто от народа? Интересно, зачем прятаться? То есть явно человеку не по себе, возможно. Боится при нас это все сделать, при поддержке своего народа.
Выборы были, состоялись. Ну, почему не быть инаугурацией? Закон – это итоги выборов. А вот срок инаугурации выдержан. Все.
Я, правда, по телевизору не видела вот данное событие. Но надеюсь, что я всегда программу «Время» смотрю и, надеюсь, увижу. Я очень даже хорошо к этому отношусь. И хочу сказать, я, конечно, человек уже не молодой, за 70 мне уже далеко. Но когда Лукашенко впервые баллотировался в президенты, раза два я голосовала против него. А потом я увидела, что он действительно человек слова, дела, и я теперь голосую за него.
Ну почему? Боится, потому что за него не 80%, значит. Боится своего народа. Ну что я скажу?
Наверное, не 80%, если процесс такой длительный и в таком, значит, инаугурация проходила в такой обстановке. Значит, не 80%. Вот, понимаете? Наверное, не верит в то, что это будет спокойно, что люди выступят, в общем-то, испортят ему праздник. Вот и все, наверное, понимаете?
Потому что он не хочет, чтобы это было праздником. Потому что когда люди выходят, празднуют, то у нас сразу же появляются наши правоохранительные органы, которые праздник нам делают совсем непраздничным. Вот, поэтому видим то, что происходит.
Люди обиделись именно потому, что не 80%, потому что очень многие голосовали именно, наверное, за кого-то другого. Вот. Но Почему тайна? Я думаю, может быть, для того, чтобы не было больших беспорядков в городе. Скорее всего, поэтому.
Тут не может быть никаких других версий. Коли это робится таємно, значит, не 80, не крыху меньше, а значно меньше.
Мы видим, какую неделю подряд идут эти митинги. То, что наше население, белорусское граждане Республики Беларусь против Лукашенко нашего, Александра Григорьевича. То есть то, что ходят даже не слухи, а это я готова поспорить, просто то, что голоса он сам себе сделал. То есть другие, большее количество, вот наша семья, мой муж, мы голосовали совсем за другого президента. Ходили, да.
Хотелось, чтобы поменялось.
Чтобы поменялось, реально, потому что... наш Григорьевич Александр, не устраивает. Какой уже шестой десяток, никак не уйдет. Как-то так.
Не было 80%, поэтому некому праздновать, кроме своих чиновников, которые нарисовали эти 80%. То есть некоторые вещи в нашей стране происходят, которые нет смысла комментировать. Бред нельзя комментировать, потому что это в принципе бред. То есть аксиому не надо доказывать, потому что это аксиома.
Міністерство юстиції заявило, що процедура інаугурації Олександра Лукашенка відбулася у повній відповідності з законодавством. Між тим, політик і філіолог Вінцук Вячорка лічить, що це не так. І він зараз з нами на телефонній сувязі з Мінську. Вінцук, на що ви найперше звернули увагу, коли порівняли то, як відбувалася процедура інаугурації, з тим, що написано у законі об виборах президента. Тому що ми, коли говоримо про конституційність і законність, маємо на увазі не тільки конституцію, там вельми коротко про це написано, але і так само закони. І ось якраз Міністерство юстиції відсилає нас до законів. Так що на кон закону?
Олександр Лукашенко вогуле сказав, що йому і подначаленим йому не до законов повинно быть, але тут конкретно Министерство юстиции нас переконывает, что все поводле закону. Что ж, уважливо читаем закон. Там написано, церемония принесения присяги президентом транслюется по республиканским телебачению и радио. Это я перекладаю из российской, бо только на российской закон от президента написаны. Есть термин «транслюется». І звертаємося до офіційних словників. Найперш російської мови, словник Ожегова. Транслювати, передавати щось по радіо або телевізію з місця виконання, дія. Перевіряємо по-білоруську. Академічний тлумачальний словник білоруської мови. Трансляція, передача на далекі відлегості, мовлення, музики, відеорисів, по радио або телебачении непосредственно с места деяния. Театра, стадиона и подобное. Трансляция концерта. Коли нечто иншее отбывается, некий инший формат, тогда это трансляция запису. Короче, кажучи, альбо працовники Министерства юстиции не умеют читать, альбо мают ответный загад оправдывать любой ценой.
А я нагадаю, что покольки Вінцук Вячорка сказав, что не існує у природе закона об выборах президента на белорусской мове, на одной из державных мов, это можно было б лічить казусом, але это, на жаль, такая практика. Так это мається на увазі закон, який уже був прийнятий при президенті Лукашенку. У 1994 році, одразу після прийняття Конституції, нагадаю, у весну був прийнятий закон об президенті, і він був якраз на білоруській мові, там так само таке положення предугледжувалося. І саме перша інаугурація Олександра Лукашенка, яка відбулася 20 липня 1994 року, транслювалася, це значить, навпрост передавалася по телебаченні, і так само по радіо. І Вінцук, покільки ми вже з вами говоримо про... Я вас представив не тільки як мовознавцю, але і як політика у даний момент. Може би, ви спинилися б ось на цій формульовці, на одному слові «республіканські». Бо часто і в законах ми бачимо, і не тільки в законах, ось уживання гэта слова «республіканське». Ці не реже вам гэта слух? Ці не падаецца, што гэта перайшло ось з тих яшчэ савецкіх часов, калі існавала БССР, республіка як частка некай агульнай дзяржавы, а цэнтр, так сказаць, вось знаходзіўся ў Маскве. І які займеннік вы прапанавалі замест гэтага?
Ну, зазначу, што я ўсё ж такі былы палітык, хаця свой досвід маю. Ну, а тут відавочна адна з вельмі таких падступных, адзін з вельмі падступных прыкладаў захавання савецкай спадчыны, якая крыецца ў мове, нават незаўважна для людзей. Рэспублікамі ў савецкі час называлі рэальна несамастойныя утварэнні ў складзе савецкай імперыі. Беларуская, эстонская, татарская, так званыя саюзныя або аўтаномныя рэспублікі. Фактычна ўсе нашыя суседзі, калі разваліўся Савецкі Саюз і яны аднавілі незалежнасць, адмовіліся ад гэтага прыроўнівання дзяржаўнай мадэлі і назвы і назвы дзяржавы. Але, на жаль, у нас у сілу таго, што зберагалася імкненне, якое найбольш поўна відаць у асобе Лукашэнка, захаваць Савецкі Саюз у адной асобна ўзятай гэтай так званай рэспубліцы, то захоўваўся і прыметнік рэспубліканскі. Нацыянальны у такім значэнні агульнадзяржаўны прыметнік нацыянальны ўжываецца ў нашай частцы Еўропы практычна ўсюды.
Дзякую. Я нагадаю, што з намі на тэлефоннай сувязі з Менску быў Вінцук Вячорка. Вы на хвалях Радыё Свабода, праскай студыі Сергей Навумчык, працягваем праграму. Сёння галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча прызналі падазраваным паводле артыкула 188 крымінальнага кодэксу «Паклёп». Наступныя трое сутак ён правядзе ў ізалятары, паведаміла жонка Марціновіча Адар'я Гуштын. Як яна ўдакладніла, крымінальную справу завялі паводле артыкулу 188. І вось што яна распавяла нашаму корэспандэнту.
Мой муж вышел собака на прогулку. Мне пришло от его поведомление СОС, которое свечило про то, что у него начались проблемы. Поскольку он был с собакой, там, да, я вовле начала переживать, что там прям собака начали затримливать. Я выбегла сюда и увидела, что побач с ним два человека у громадянским невысокого роста в масках и три супрацовники в костюмах. Значит, выяснили, что значит, заведена криминальная справа по артикуле 188 криминального кодекса. Это поклёв. Значит, яна заведзена па факце публікацыі на сайце «Наша Ніва» матэрыяла, дзе дыджэй Пераменаў, прабачце, не ведаю яго імя, кажа пра тое, што яго збіваў на Крэсціна міністр, намеснік міністра ўнутраных справаў. Значит, па дадзеным факце, наколькі мне вядома, праводзілася праверка, Ягор даваў паясненне ва ўправленне ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных справаў. Больш за тое, ён даў ўжо там паясненне пару тыдняў таму. На сёння яго з ўправлення ўласнай бяспекі МУС выклікалі для азнаямлення з лінгвістычнай экспертызы. То бок сёння ён меўся з'явіцца туды 10:30-11, ён планаваў туды ехаць, але вось яны вырашылі такім чынам сёння да нас прыйсці. У нас забралі лічбавую тэхніку, кампутар, тэлефоны, флэшкі, розныя дыскі, нават там была відэакасета з маім ранішнікам у дзіцячым садку 95-го года. Ну, яны сказалі, што таксама ім трэба гэта забраць. Усе лічбавыя носьбіты, у прынцыпе, мы іх добраахвотна выдалі, нам прапанавалі, мы іх выдалі.
Гэта была жонка галоўнага рэдактара «Наша Нівы» Ягора Марціновіча Адар'я Гуштын. Нагадаю, што зараз у зняволенні знаходзіцца некалькі журналістаў, у тым ліку і фотажурналіст Уладзь Грызін і рэдактар папулярных тэлеграм-каналаў Ігар Лосік. Чаму інаўгурацыя Александра Лукашэнкі была сакрэтнай і такой хуткасечнай? Якой будзе рэакцыя грамадства на гэтую цырымонію? Ці прывядзе Святлана Ціхановска сваю альтэрнатыўную інаўгурацыю. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітыкі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Юры Дракахус.
Тема нашай сённяшняй гутаркі вельмі зразумелая. Гэта таемная, прычым скамечаная інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Яшчэ сёння раніцай як бы пайшлі першыя чуткі пра тое, што можа сёння адбудзецца гэтая самая інаўгурацыя. Былі чуткі пра тое, што перакрываюць вуліцы. Спыталі, дарэчы, спадарыню Эйсмант, прэсавую сакратарку Александра Лукашэнкі, а як там з інаўгурацыяй? Яна кажа, ну, чакайце, ждзіце, вот мы паведамім вам тады, калі, так сказаць, прыйдзе час. Літаральна праз некалькі хвілін, значыць, па всім телеграм-каналам разлетеўся, значыць, кадры кортэжу Александра Лукашэнкі. Ну, таксама былі розныя гіпотэзы, можа, чарговы там, ці то жаночы форум, можа, гэтым разам мужчынскі, там, яшчэ некі. І калі вот былі гэтыя сумневы, раптам бах, інаўгурацыя ўжо скончылася. То есть яна літаральна прайшла, ну, за, можа, за паўгадзінкі. Мы памятаем, як гэта было раней, за некалькі дзён папярэджвалі, вот, будзе інаўгурацыя, там, это самае, ганаровая варта, па тэлебачанні была прямая трансляцыя. А тут вот як бы як спецаперацыя, як напісаў чале каардынацыйнай рады Павел Латушка, ну это як каранацыя злодзея ў законе. Вот такая таемная на каких-то хазах, так бы мовіць. Вот, Валер, што азначае, на ваш погляд, якія можа наступствы будзе мець? Ну, спачатку, што азначае, што вот было праведзена вось так?
Ну, відавочна, чаму ўлады так моцна хавалі гэтую працэдуру. А яны баяліся, што будуць масавыя пратэсты, што народ выйдзе на вуліцу і, ну, як бы сапсуе ўрачыстасць гэтага свята, ўрачыстасць гэтага мерапрыемства, маўляў, што гэта за інаўгурацыя, якая праходзіць на тле масавых пратэстаў. Ну, але атрымалася, мне падаецца, можа і не горш, но ў всякім разе не лепш. Інаўгурацыя, якая па самой сваёй прыродзе павінна была быць некі ўрачысты акт уступлення на пасаду, галоўную пасаду ў краіне. Вон у США падчас інаўгурацыі там дзясяткі тысяч людзей запрашаюць на гэтую працэдуру. Вось, а тут атрымалася зусім не так.
Валер, а вот на ваш погляд, чаму Лукашэнка не стаў, ну, апріорі кажучы, мог быць іншы сцэнар? Сконцентраваць у Менску всю міліцыю, весь ОМОН, паставіць войскі, ну, вот, заблакаваць, зрабіць коробку вакол этого самого палаца незалежнасці, але забяспечыць цалкам бяспеку, а там вакол, ну, хай ходзяць, хай 100 тысяч ходзяць. Як ён вот казаў Сочи, ну, ходять и ходять, а мне, мовляв, все ровно. Ну, и ходили бы. Вот чому такий сценар? Грошей шкода, людей шкода, ну, звичайно ж, не шкода. Вот чому он сам пошел на такий вот скамечений варіант?
Бо он видатно отчуває всю ситуацию в Україні. І калі кажу, што ён жыве ў нейкай сваёй, я маю на ўвазі Александра Лукашэнка, паралельнай рэальнасці, што ён сапраўды ўпэўнены, што за яго прагаласавала 80% насельніцтва, вось, я думаю, што гэта не так. Ён жыве ў сапраўднай рэальнасці. Ён разумее тую сітуацыю, якая існуе ў краіне. Ён разумее, што яго легітымнасць сумніўная. Сумніўная легітымнасць выбараў, сумніўная легітымнасць яго перавыбрання, сумніўная легітымнасць увогуле існага палітычнага рэжыму. І ось ён спрабуе якби рэагаваць на гэта, ну і вось такім чынам ён вырашыў, што лепш у сакрэце правесці інаўгурацыю, чым у атачэнні масы людзей вакол палаца незалежнасці з бел-чырвона-белымі сцягамі. Ну, а калі ўвогуле могуць здарыцца некія сутычкі, калі людзей пачнуць біць, калі зноў з'явяцца некія параненыя, пакалечныя, ці то нават забітыя, ну, гэта такое вельмі, вельмі цяжкае ўражанне, так сказаць, на грамадства, на эліту, на замежжа. Вось, ну, як гэта, так сказаць, сумна вядомая хадынка падчас інаўгурацыі Ніколая II.
Ну, а потом, вот я б сказаў, што ў него, в прынцыпе, як бы сапраўды такое, в прынцыпе, медыйнае мысленне, і ён разумее, што вот калі б ён это публічна абвясціў, што вот я сёння 23 верасня абвяшчаю, прыйшло куча народу вакол, і все б телеканалы, в тым ліку і расійскія, дарэчы, паказалі б карцінку. Вот ёсць палац, в атачэнні тысяч, можа, десяткаў тысяч людзей, якія крычаць сыходзь, супраць і гэтак далей. Ну, это кіслая карцінка, это не прыгожая карцінка, это карцінка вот якраз той самай сумнеўнай легітымнасці, візуальная карцінка сумнеўнай легітымнасці, вот она была, яе бачыў весь свет. А так ён фактычна як бы знізіў інаўгурацыю да чыста тэхнічнага моманту, тэхнічнай працэдуры. Ну, мяне народ абраў, а так я просто вот як бы падпісаў там паперку какую-то, Ермошына вручыла паведамленне, і все. Карцінкі, вот этой карцінкі няма. Нават калі, мовна кажучы, праз гадзіну народ збярэцца, а інаўгурацыі то ўжо няма, все, ребята, скончылася, а я ўжо прэзідэнт, ха-ха-ха. Вот я так разумею, што вот тут такі разлік, не столькі там на хадынку, а вот тое, што ён разважаў у медыйных катэгорыях, вот мне так здаецца.
Так, я згоден з гэтым. Але і таемная інаўгурацыя таксама не самы ўдалы варыянт, каб зацвердзіць, замацаваць, падвысіць ягоную легітымнасць. Калі сапраўды ў цябе падтрымка 80% насельніцтва, то чаго ты баішся? Чаго баішся кубкі, так сказаць, ад шапенцаў, ад марозкаў,
якія там выйшлі? Кубленых з Польшы, там, і Чехословакі.
Ну, так. Вот. А вось, аказваецца, што баіцца. І таму вось гэтая таемнасць, яна змазвае таксама даволі моцна вось гэтае ўражанне пра усенароднае выбранне, пра агровялізарную легітымнасць, пра 80% падтрымкі. Таму, як ні круці, атрымалася, скажам так, ну, не вельмі добра, не вельмі прыгожа, і усе будуць пісаць, усе будуць казаць, што Лукашэнка правёў інаўгурацыю падпольна, таемна, схаваўшыся ад грамадства, схаваўшыся ад усіх, вось, каб яму не перашкодзілі. Ну, дадатковы штрых, які лішні раз падкрэслівае тую сумніўную легітымнасць, якая атрымалася, і той палітычны крызіс, які ў Беларусі, ну, мусіць працягваецца.
Валер, а як вот вы лічыце, вот гэтая вот інаўгурацыя, праведзеная ў такіх умовах, як яна паўплывае на палітычны працэс, на пратэсты, ці як бы, скажам, пратэстоўцы як бы, ну, у пэўным сэнсе прымуць вот гэтыя правілы гульні Лукашэнкі, у тым сэнсе, што ну, інаўгурацыя нічога не значыць, добра, мы з гэтым згодны, што яна нічога не значыць, і сказаць, што яна как-то падштурхне пратэсты, ці наадварот, як бы там прывядзе да іх за тухання. Вот ваш прагноз на дынаміку пратэстаў, вот то, як прайшла інаўгурацыя і сам яе факт, што яна была праведзена, как-то паўплывае?
Я думаю, што тая частка грамадства, а яна, я думаю, большасць, якая не прыняла тыя вынікі выбараў, якія афіцыйна абвешчаны, сам факт інаўгурацыі на яе ніяк не паўплываюць. А што тычыцца таго, як гэта будзе ўплываць на далейшае развіццё крызіса, на пратэсты. Я не думаю, што менавіта вось гэты чыннік можа быць моцна ўплываць. Я думаю, што на працэсы будуць ўплываць уся сукупнасць фактаў, чыннікаў, працэсаў. Вось. А тое, што вось такая таемная інаўгурацыя, гэта проста дадатковы штрых, які, ну, скажам так, не надта моцна паўплывае. Я думаю, што калі пратэсты і будуць затухаць, то не па прычыне гэтага факта, што ўже Лукашэнка прыняў як бы прысягу і ён уже як бы легітымізаваў сваё цяперашняе кіраванне. Я думаю, што менавіта другія чыннікі на гэта намнога больш уплываюць, чым вот гэты сам факт інаўгурацыі.
Чаму інаўгурацыя Александра Лукашэнкі была сакрэтнай і такой хуткасечнай? Якой будзе рэакцыя грамадства на гэтую цырымонію? Ці прывядзе Святлана Ціхановская сваю альтэрнатыўную інаўгурацыю? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітыкі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Юры Дракахус.
Валер, і яшчэ такое міжнароднае пытанне. Ну, мы ведаем, як бы абвешчанае еўразвязам рашэнне, што яны не лічаць Александра Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Хаця з іншага боку, як бы ёсць тлумачэнне, што вот ёсць дэмакратычная легітымнасць, а ёсць рэальнасць, як сказаў спадар Жозеп Борэль, кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі, але вот як бы дедлайн, на ваш погляд, это 5 лістапада, калі сканчаецца вот цяперашняя, як, ну, як бы папярэдняя кадэнцыя Лукашэнкі, якая вядзе адлік ад 15-го году. Ці сённяшні дзень, калі вот, ну, ён як бы абвясціў сябе прэзідэнтам, ён як бы стаў прэзідэнтам паводле сваёй уласнай версіі. Вот на ваш погляд, вот все гэтыя рашэнні еўразвязу пра тое, што Лукашэнка больш не прэзідэнт, яны з сённяшняга дня ўжо пачынаюць дзейнічаць ці з 5 лістапада. Ці яны як бы не звяртаюць увагу на сённяшнюю інаўгурацыю, а кажуць, што ну вот да 5 лістапада, да, он прэзідэнт, он быў абраны народам 15-м годзе, ну, дапусцім. Вот. А ці ўсё ж такі вот пэўныя меры, пэўнае стаўленне вот з сённяшняга дня.
Ну, я, напрыклад, лічу, што сённяшняй інаўгурацыі ён абнуліў сваю папярэднюю кадэнцыю, і сённяшняга дня яго кадэнцыя папярэдняя закончылася і пачынаецца новая, калі так сказаць, гэта лічыць. Вось. Як будуць гэта трактаваць у еўрапейскім звязі, я шчыра кажучы не ведаю, але я не думаю, што гэта ўвогуле важна. Я думаю, што ёсць рашэнне не прызнаваць вынікі выбараў, ёсць рашэнне не прызнаваць легітымнасць Лукашэнкі. І ўсё, а вось з якой даты, ну, я не думаю, што гэта ўвогуле важна. Ну, але тут як бы вось сённяшняя падзея, яна як бы ну, таксама пэўная такая мяжа, што пытанне пра некі дыялог Лукашэнкі з грамадствам, яно як бы закрытае. Калі до інаўгурацыі магчымы былі б некія перамовы, некія пытанні пра тое, што рабіць далей, магчыма, што датэрміновыя выбары правесці ці яшчэ нешта, то цяпер як бы фармальна пытанне закрыта і ўсё. Лукашэнка адмаўляецца ад любых перамоваў, любых кантактаў, любых сумненняў у ягонай легітымнасці. Вось, ну, і гэта таксама некая мяжа, некі рубеж, які, ну, з'яўляецца, так сказаць, рубеж у гэтым беларускім палітычным крызісе.
Валер, ну а вот учора, ждается, позавчора, Светлана Тихановская, коли выступала в Европарламенте, говорила про некое международное посередництво, про перемовы, да речи, про диалог, вот казал господар Бурель в своем блогу, про то, что вот под эгидой АБСЕ, так значит, все ж таки... Про диалог все кажут, ну, принамсі, каже координаційна рада, каже Тихановська, каже вот європейська дипломатія, каже АБСЕ, так значить, все ж таки, вот яны эту ситуацию трактують інакше, а ви вот так кажете, що все уже скончилося. От для їх не скончилося. А тоді про що диалог?
Самое цікаве, що про диалог кажуть і російські офіційні особи, наприклад, той же Сергій Лавров, міністр заміжних справ, який у інтерв'ю телеканалу RTVI казав, що так, повинен бути діалог на конституційної реформи, термінових виборів і так далі. Один, хто супраць любого діалогу, гэта Александр Лукашенко. Ну і зрозуміло, його на оточення ті чиновники, які виконують ягоную волю. Ось тому ситуація така трохи дивна. На Лукашенка тиснуть усе, у тим числі і з боку Москви, з боку Кремля. Что треба громадству, окромя того, что вот силовый вариант, силовый сценарий, треба пропоновать некую морковку, некую соступку, некий крок, хотя бы имитацию. Москва не потребует перемовы с той же Тихановской, да речи, с координационным советом. Москву б задоволила некая имитация. Але Лукашенко покуль навод на имитацию идти не хочет.
Ну да, и вот то, про что вы писали, что на этом форуме жаночем, он сказал, выборы будут по Конституции, ну а по Конституции они в 25-м годе, вот, и тому, так сказать, фактично, он дезавуевал в певном сенсе те обещания, какие он, ну не то, что обещания, но размовы вот с Путиным, коли казал, что... про детерміновые выборы уже после Конституции, а зараз, ну, фактично, ну, тут он так двухсенсовно сказал, что выборы будут по Конституции. Ну, коли новая Конституция, коли она, как бы, обнуляя отлик, то, может быть, выборы и ранее, а может быть и не. Ну, вот это так сказано довольно двухсенсовно, сдается, было.
Так, так, сапраўды, гэта такі важны штрых, які падкрэслівае, што ёсць пэўныя разнагалоссі па гэтаму пытанню і з Москвою. Я так разумею, што Лукашэнка, атрымаўшы падтрымку Москвы, цяпер лічыць, што яго становішча ўмацавалася, умацавалася і ўнутры краіны. Ну, а пасля гэтага можна, так сказаць, ціха, ну, скажем так, сапраўды дозавоявать тое, што ён паабяцаў, магчыма, Пуціну ў Сочы. Ну, гэта Лукашэнка, гэта, так сказаць, яго палітычны стыль. Абяцаць, потым двухсэнсоўныя абяцанні даваць, якія можна трактаваць па-рознаму. Ну, а потым...
памятаеце, было з гэтай авіабазай, што там Медведев падпісаў пастанову, Пуцін падпісаў, уже все. Потом Лукашэнкі... журналисты пытаются. Александр Григорьевич, а как там с базой? С какой базой? Я ничего не ведаю. Это вот я думаю, что то же самое. Валер, а как вы думаете, вот у нас, до речи, пишут нам на форуме до нашей с вами гуторки, а магчыма, скажем, зараз, что Тихановская проведе инаугурацию? Скажет, ну вот я президент. Лукашенко кажет, что и он президент, а я кажу, что я президент. Я перемогла. И вот, ну, можно как-то так урочисто провести там, я не ведаю, в Брюсселе, в Вильне, в Варшаве, где. Это реально?
Ну, это было бы дивновато. Коли б яна тут, в Беларуси была, и яна тут, в Беларуси провела инаугурацию, ну, гэта быў бы некі такі сапраўды важны сімвалічны акт, які б засведчыў на тое, што грамадства расколата, што ў двух частках грамадства два разныя прэзідэнты, розныя прэзідэнты, розныя сягі і розныя гімны і шмат усяго, што рознага. А праводзіць інаўгурацыю ў замежжы, ну, гэта трошкі дзіўнавата. Это трошки дзивновато. Ну, еще один урад в выгнании, да, уже ж есть рада БНР, как бы, ну, теперь новый урад. Это мне подается дзивновато. Это один момент. Другий момент, насколько я разумею, Европейский звяз не признал бы эту инаугурацию, и он покуль что отмовляется признать Светлану Тихановской президентом. Вот это вельми важно. А отмовляется по той простой причине, что юридично зафиксовать перемогу Светланы Тихановской сегодня просто немагчыма. Потому что, ну, есть некие певные процедуры правовые, а европейский звяз, как бы, он грунтуется на праве, на законе. А кто может признать перемогу Светланы Тихановской в Беларуси? Центр выборкам признал перемогу Лукашенко. И Конституционный суд, как бы, ну, подтвердил фактично перемогу Лукашенко. А тогда как это легитимизовать? Тому я не думаю, что это вариант с Тихановской, как законно выбранный президент, у него это пока не працует.
Чому инаугурация Александра Лукашенко была секретной и такой хуткотечной? Якой будет реакция громадства на эту церемонию? Ці прывядзе Святлана Ціхановская сваю альтэрнатыўную інаўгурацыю? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітыкі «Свабоды» Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
Гаворыць радыё «Свабода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Мария, тая, да якой заляцаўся комсомолец Анатоль Пачыкоўскі, што напісаў донос на Эдмунда Канановіча, прыбраўшы таким подлым чынам суперніка. Дык вось, тая Мария так і засталася той самай дзяўчынкай. Гады пашкадавалі яе. Узрост а Марии 90 гадоў пакінуў на яе твары толькі зморшчынкі. Хударлявая, увішная, з неверагодна жывымі вачыма і юначай мімікай. Я, пакуль гутарыў з ёй, зрабіў дзясяткі здымкаў, але ні адзін не перадае абаяння гэтай папкоўскай кардэліі.
Адкуль было столькі незадаволеных? Это былі незадаволеныя людзі, якія ішлі ў лес. Столькі было незадаволеных людзей.
Ну, такія маладыя, там, спірша, і вот такія друзья. А ён, у яго получилось у жизни, ну, такое, і ён устроіўся у Маладзечына на работу. Эдмузетый. И потом, а яны, як были, это у нас у деревне много было кулаков. Ну, богатые люди были все. Ну, так брали тут восточников, таких, которые шли с Германии, утекали. Ну, немцы разрешали рабить у людей. Ну, так много брали. И от нас много пошло партизаны надто, этих русских.
Советские.
Советских этих солдат, которые с плена уже шли. Ну, и им разрешали оставаться. И а у нас земли у людей вот было помногу. Брали, и они работали тут. Ну, а он уже, это тогда уже это кончилось. Ну, не знаю, как это уже... Вот это уже партизаны ушли, это русские. Уже не стало, уже стала Россия. Это уже...
Эдмунд, будучи человеком письменным, уладковавшийся у податковую советскую службу, допомагал селянам, якія не пойшли в колгас, обысти непомерные поборы.
А он был вот устроился у Молодечина, но там надо было вот контингент сдавать, это говорили, зерно еще богатым. И там вдруг таки нашелся, что подписал документы.
Подробил, да?
Подробил, да. И ему там дошло, не знаю, сколько это добра там, пудов там. А потом это разоблачили, что это там подделочное. И его хотели там арештовать, забрать. И он тогда с молодечина удрал. И начал скрываться тут у деревни. Ну, нигде, никуда я не ходил, никакие партизаны. Просто тут скрывался, вот ховался, как его не словили. Ну, тут, как он со мной немного так вот дружили мы, ну, так это, следователь Башко был у Воложини. Так и он еще до нас приходил, придя, у меня еще сестра такая была, мы через год родились. Вот, девчата, и он еще с нами, так вообще. Все приходил, все приходил, все он нюхал. Ну, слава Богу, его у нас не зловил. А зловил там аж на футере, ну, тоже в нашей деревне. И он там у них был. Ну, это подсказал тут так само по-чековски. Он уже его не Машика, Анатолий, Толя. Тот разом мы гуляли все чисто. И он тоже, как бы, тот парень хотел со мной дружить. Но я... Ну, я еще такая была, мне 18 было, ну, такое, что было еще... А бы что? И вот я с этим более так говорила. А Гене так ревновал, ну так придирался. И вот просто про это пошла эта задирка эта такая. То есть
по-чековски убрал суперника руками МГБ?
Вот он убрал его, не знаю, придумали, что там некие хлопцы, некие друзья, что как бы дружить он, что и они против, ну, как против как бы России уже выходит, это как не то партизаны. Ну, и он этой нейде заметил, что и он и шел там с генными хлопцами. Ну, и вот это пошло. И тогда стали это как бы ловить, что уже выходит, и он связался с некими...
Партизанами.
Вот такое завелось. У Янушковичек там женщина была, у Бурбушчине, ну, это женщины были, там шили, там хлеб пекли, там они до их приходили, вот так было. Вот я его таки зловил, тогда гэты Башко гэты.
А Башко сам мясцовый ці
Воложин? Ну, ніде Молодечинский, тяки с той стороны, но я на работу у Молодечин. Следователь.
Но он не из России сам.
Не.
Мясцовый.
И вот тогда посадили его, суд был, на ней допрашивали Воложини, это милиция.
А вы были на суде?
Я не была. Только мать моя была на суде, а я не. У Молодечине суд был. Ну, меня там уже написали, там меня чуть не целую ночь продержали у милиции в Воложине. Все допрашивали, как это было, что это было, как... Ну, такое, как, ну, более так вредно сделать ему, как ему дать больше, что он там такие, вот так это, вот по-чековски это, вот так вот его продал, этот хлопец. И вот, и это умер, Немашика, и это умер.
Коли Эдмуся посадили, это Анатоль. И он до вас залицался тенек. Все, суперника убрал, можно уже.
Ну, я так думал, что я уже это... Ты...
Что вы свободны.
Да, не, я не хотела. Мы так не ругались, ничего. Ну, дружбы у нас не было.
Не было.
Не было никакой дружбы. Я до его ничего не имела, и он до меня вот так...
Вести у поля день. можно в житті тільки з тобою.
А як склався льос Почаковського? У його сумління не гризли?
Не знаю. Ну, так, женівся, і він теж з Полубовцова взяв дівчинку. Жили у них дві дочки.
А Почаковський, он був верний комуніст, комсомолец, бригадир.
Ну, да, он что-то был, хитрого комсомолец некий. Ну, таки был, что... И он, за что его, что он почув, что он говорил комунисту Эдмусь, там завялися и они, выпившие эти ж хлопцы, так тогда ж задирка это начинается. Ну, так они нечто завялися, ну, так это... Эдмусь, говорю, так это у нас даже во дворе было. Так вот, мою маточку для этого вызывали, бо это Анатолий это сказал, что чули, как он говорил, коммунистов этих повывешивать треба. Ну, так а потом он уже достал его уже посадить, как зловили, все. Ну, так и он что-то у нас во дворе, у девушки, кажа, этой, с которой он дружил.
Оказывается, и Мария, и ее мати усе побывали на допытах у МГБ.
Ну, я не созналася, я и не чула это. Ну, а як би мати моя, може, там чула, чи я не веду. В общем, я її у Воложень визивали, а потім суд був молодечення, і вона аж у молодечення була на суді, як його судили.
Коли вас туди тягали, на вас кричали, вас там не били?
Ні, нічого, очень хорошо. Тільки говорили, я, ну, відомо, що от 18-й год був. Сяджу там у міліції, я те капітанці, ну не знаю. Це вже може часу 12 було, а я то там у міліції сяджу. І він говорить, наверно, спать хочеш? Я кажу, ні. Ні, не хочу спати, але думаю, ну з нашої деревні була там Воложені замужем по Нізії. І я вже думаю, пойду, да я їм ночувати. Куди ж, де ж я пойду ночью домов? Ну, так я до 12 часов, я на меня про... и он там писал и писал все, и потом на суде, вот оно все, читали, что я уже говорила, ну, мать моя тоже говорила, что это не было так, что там было, что не было, но так осудили его.
А хоть похоже, то, что они читали, ваши показания, они хоть похожие были, эти нити?
Похожие, похожие, да. Так и он потом благодарил через письмо, что я очень хорошо уже, как допрашивали меня, ага. Говорила вот так. Так благодарил через письмо. Ну, переписывались отрохали, потом уже. Да, вот так дружба кончилась, и все. Вот. Такая была любовь молодая. И с войны он хороший хлопец был, таки добродушный. Ну, все, хвався. Все хвався, но ле попался. Он и таки башков был, хитрый хлопец. Пригнал тогда до нас его. Як уже та дружба была у меня с ним. Поэтому все пригнал, руки назад связаны в его были.
Покуль Эдмунд валил лес у гулагу, Мария вышла замуж за Адольфа, музыку и говоруна. Народилось двое детей, сын и дочка. Войсковец сын служил военкомом на Полночном Кавказе, помер у 43 годы. Унук Марии служит у российской армии, там же, на Кавказе. Дочка Марии с унуками живе в Воложине. А яе вясёлы Адольф праз пэўны час пачаў піць, пакуль аднойчы не засіліўся ў катуху, дзе сушацца кілбасы.
Кала гэтай печкі, вот эта печка на тую сторону, і там такі парабойчык у столі, загнаны кілбасы, мы ешалі як сушыць, так во. Ён на гэны прабойчык зацягнуў шпагат, і на то чорны шпагат, я на яго глядзець не магла. Стаў на табурэцік, і ўсё.
А колькі гадоў яму было, калі ён зрабіў сабе гэта?
53. Так прайшла жыць маладая, бедная.